большого спорта. Следуем плану эксперта программы «Прессинг» Роберта Воскиричана. Сегодня очередная беседа на тему «Уроки американского спортивного бизнеса». Но, как выясняется, и на солнце бывают пятна, и в американском спортивном менеджменте есть тоже изъяны. Не так ли, профессор?
Совершенно верно. Если вы очень политкорректно выразились, изъяны. Речь идет не об изъянах, а, на мой взгляд, о крупных недочетах, граничащих с ошибкой. В версии Толерана, которая хуже, чем преступление. Но обо всем по порядку. Речь идет о ситуации в НХЛ постлокаутной, что ли, если можно так выразиться. То есть после локаута, мы говорили об этом неоднократно в различных выпусках прессинга, о том, что после локаута НХЛ, как птица Феникс, возродилась, да, действительно.
То есть последние полтора сезона.
Да, они заработали дополнительно 2 миллиарда долларов, что позволило им поднять потолок зарплат клубный с 39 до 45 миллионов долларов. И, в общем, все было хорошо, но это был просто обычный, экономисты знают, о чем я говорю, восстановительный рост. После глубокого спада, а локаут это фактически крах был, год лига вообще не функционировала. Вот они показали такой результат. А потом начались проблемы, которые были заложены в изъянах той реформы, которую инициировал и провел Гэри Бэтмен. Поэтому, когда мы говорим о недочетах, об изъянах, об ошибках и провалах, я бы даже сказал, потому что есть очень неприятные симптомы. Практически целиком и полностью это, если угодно, вина лежит на Гэри Бэтмене, который, с одной стороны, показал себя очень жестким администратором, добил профсоюзы, другого слова не подберу, заставил их принять, по сути дела, условия более или менее почетной капитуляции, но выяснилось, Дмитрий, что это была пиррова победа. Первая победа, которая, в общем-то, заложила мину замедленного действия под все здание бизнеса НХЛ. Итак, обо всем по порядку. Но для начала затронем проблему бюджетов клубов. Во-первых, она самая сладкая, что называется, и особенно любима нашими слушателями. Им интересно знать, какой клуб на какие деньги живет.
Да, и кто сколько из игроков зарабатывает.
Да, но про игроков говорить не будем, потому что мы уже знаем, что из этого потолка максимальное, значит, 45, сейчас потолок, максимальное 20% можно платить одной звезде. Ну вот и считайте, вот 9 миллионов долларов – это максимум, который можно получить. В год, естественно, да. А что случилось с бюджетами? В связи с тем, что приняли потолок, начался социализм, что для Америки совершенно не свойственно. А социализм выражается в следующих тенденциях. Вот возьмем Рейнджерс, да? Самый богатый и самый бестолковый был клуб с точки зрения спортивных результатов. Я беру данные из еженедельника football.hockey. Перед локаутом сезон 2003-2004 бюджет составлял 76,5 миллионов долларов. Или второе место после Детройта. А Детройт, мы знаем, самый дорогой клуб. И самый богатый, вернее, клуб. А сезон 2006-2007 годов, то есть нынешнего сезона, который еще не закончился, чуть более 43 миллионов. То есть, ну, не в два раза, но почти в два раза сократилось. Зато бюджеты клубов, скажем, наподобие Оттавы, который до локаута составлял около 40 миллионов, примерно так на ком же урастал, ну, вырос на 2-3 миллиона. То есть получилась уравниловка. Очень сильно пострадал бюджет Детройта, о котором мы упомянули. 78 миллионов был бюджет перед локаутом, и 42, сейчас на 15 месте по бюджету, был на первом месте, стал на 15 месте. А к чему это привело? Вот эта ошибка. Эта ошибка привела к тому, что средние и ниже средние, те, которые клубы ниже среднего котировались, приблизились к этой середине, но не пересекли ее, а клубы гранды опустились до их уровня. То есть произошла самая банальная уравниловка.
Но тем самым возросла спортивная конкуренция же.
Можно сказать, что возросла конкуренция в том смысле, как в известном анекдоте, у одного человека дед боролся за то, чтобы не было бедных, а у другого за то, чтобы не было богатых. Вот случилось второе. В этом смысле конкуренция на более низком уровне возросла, действительно. Но это еще не все. Еще одну бомбу господин Бэтмен подложил под здание своего детища НХЛ, когда ввел новую систему розыгрыша. Если система розыгрыша, которая практиковалась до локаута, предусматривала, что каждая команда сыграет с каждой командой хотя бы один раз в сезоне, то сейчас некоторые команды никогда не приезжают, скажем, Вашингтон никогда не приезжает на западное побережье. Что это означает? Дело в том, что волны Кондратьева, так называемые, или кондратьевские волны в экономике, мы говорим о том, что и в хоккее они есть, и российская, советская школа бывшая, она сейчас в нижней точке с точки зрения рождения звезд. То же самое касается и канадцев сегодня, и американцев. Они в один голос говорят, что во всей НХЛ есть две мегазвезды уровня тех, которые были великие. Харламов, братья Маховличи, Курнуае, вот эта плеяда 70-х, потом 80-х годов, Грецкий. Сейчас только две фамилии называют, Кросби и Овечкин. Все остальные даже рядом с ними не стоят.
А как же Ягр, Селянне, Форсберг?
Речь идет об интересе зрителей. Они говорят, что есть две мегазвезды, которые могут привлечь зрителей. Вот я могу процитировать директора спортивного центра Орегонского университета Пола Сонга. Появление двух звезд такой величины, речь, я повторяю, идет о том, что эти звезды не могут попасть на западное побережье и сыграть там, чтобы поднять зрительский интерес. Вот что говорит Сонга. Появление двух звезд такой величины, как Овечкин и Кросби, представляет огромный интерес для рынка НХЛ и может здорово оживить его. Если трибуны моей арены не заполняются на все 100, и тут появляются парни, на которых народ валит валом, то я должен завязаться узлом, а обеспечить приезд этих звезд на мою площадку. Это обязанность каждого нормального менеджера. Это слова того самого Сонгарда, который занимается всерьез спортивным маркетингом. А этого нет. Соответственно, какие результаты? Уже теперь мы переходим к конкретным результатам. Первый и самый неприятный результат – это резкое падение интереса. Вот ситуация в команде Nashville Predators, или хищники из Нэшвилла. Президент клуба объявляет, что если средняя посещаемость домашних игр к концу вот сезона 6-7 годов не превысит 13 200 человек, то он начнет подыскивать себе новое пристанище. То есть клуб должен переехать. То же самое грозит Питтсбургу. Более того, Детройт, столица американского хоккея, полупустые трибуны. И что самое страшное, абонементы проданы, а люди не ходят. Это самое опасное, потому что они разочаровались. Это значит, что следующий сезон они просто не купят, потому что и американцы, и китайцы, и филиппинцы, все люди нормальные. Они не будут покупать для того, чтобы держать эти абонементы дома и не использовать. Просто они купили и поняли, что их обманули. И поэтому они не ходят. И это все выставляется в вину господину Бэтмену, потому что он допустил грубые ошибки. Во-первых, он слишком жестко провел переговоры с профсоюзом, заставил принять свои условия, потом сделал уравниловку, и в конце концов отстоял новую систему розыгрыша, по которой клубы Восточной конференции не встречаются с западными и наоборот.
Ну, допустим, умерить амбиции звезд, я имею в виду снизить их гонорары до приемлемых каких-то размеров, это понятно. А смысл какой вот в его новой формуле проведения чемпионата?
Это не только я не могу понять. Человек далекий и географически, и, в общем-то, и функционально от НХЛ. Но его критикуют его же, ну, если угодно, соратники, коллеги, партнеры деловые. Они говорят, почему? Он очень упрямый, они говорят. Он всегда настаивает на своем. В каких-то делах, в каких-то вопросах, в какие-то периоды это было на благо, во благо. И это помогало. Но сейчас, я процитирую того же Сонгарда, он говорит, это все цитата из еженедельника «Футбол.хоккей». Да, Гэри Бэтмен, пишет Сонгард, предпринял кое-какие успешные шаги для развития и укрепления НХЛ. Но в целом, почти как приговор звучит, но в целом он зарекомендовал себя как неудачливый менеджер. Едва ли кто-либо в лиге всерьез желает продолжения его правления, которое вполне может привести к ее сокращению и упадку. Первые звоночки уже появились. Я напомню, перед самым локаутом НХЛ почти была продана. И только угроза локаута и неудачные переговоры, которые в итоге, как мы сейчас уже знаем, зашли в тупик, и год лига не функционировала, да, привели к тому, что переговоры между крупным американским инвестиционным фондом Bain Capital и НХЛ зашли в тупик. Они предлагали 4 миллиарда долларов за всю НХЛ, то есть за бренд, за систему розыгрыша и за все клубы оптом, все вместе, за 30 клубов. Проблема там была в том, что НХЛ – это всего лишь некое сообщество самостоятельных бизнес-единиц, которое называется профессиональными хоккейными клубами. И между ними не было согласия, а нужно было договориться со всеми 30. Проблема в том, что все эти 30 клубов, каждый по-своему котировался. Например, на период переговоров до локаута самый дорогой клуб был Детройт. Ну, мы помним, да, первое место по бюджету и первое место по очень многим показателям. Капитализация его составляла 266 миллионов долларов. А Эдмонтон был самый дешевый с точки зрения капитализации и по бюджету, кстати говоря, тоже где-то в хвосте плелся. Всего 86 миллионов. И, естественно, они не могли прийти к единому знаменателю по поводу того, кто сколько стоит, и кто из хозяев клубов должен получить больше отступных. А сейчас, благодаря усилиям Гэри Бэтмена, в кавычках, конечно, эта тема опять возникла и уже предлагает не 4 миллиарда, а всего 3,5 миллиарда долларов. То есть произошло самое страшное с точки зрения капиталиста. падение стоимости его бизнеса, падение капитализации. И, конечно же, я думаю, Бэтмену этого его бизнес-партнеры не простят.
Подытоживая сказанное нашим экспертом, профессором Робертом Васкиричаном, можно сделать вывод, что Гэри Бэтмен, который в свое время выглядел перед российскими хоккейными управленцами своего рода молодцом, теперь уже сам на грани того, что может сесть в лужу, оказаться в очень-очень щекотливой ситуации. У нас еще осталась одна серия уроков американского спортивного бизнеса, и речь пойдет об очень экзотическом виде спорта.
Сегодняшнее телеобозрение Аркадия